Следующей в списке задач значилась покупка внушительного запаса пакетов для использованных подгузников. Пригодятся, когда хлынет неотвратимая лавина собачьего дерьма. Добропорядочный гражданин должен быть полностью экипирован. Готовясь обременить планету новой порцией мусора, надо было, наверное, проверить, разлагаются ли эти пакеты, но порой человеческим силам наступает предел. Засим последовал визит к старомодному парикмахеру, которого Джексон заприметил возле Best Western. Ему требовалась трансформация, каковая и была достигнута стрижкой под машинку и горячим бритьем опасной бритвой. Спустя полчаса Джексон вышел из парикмахерской безволосый, будто новорожденный ягненочек или зэк. Под ноль, как выразились бы в иностранном легионе. Одна надежда, что никто не подумает, будто это из-за мужского облысения. Джексон в зеркале больше походил на Джексона, чем прежний Джексон, и Джексон перед зеркалом вздохнул с облегчением. Парикмахерской собаке разрешили составить ему компанию, и пес сидел, пристально наблюдая за процедурой, словно запоминал, дабы потом внятно объяснить. Парикмахер оказался собачником, сказал, что выставлял мопсов, и Джексону не сразу удалось расшифровать это заявление. Кроме того, парикмахер показал, что собака умеет пожимать руки, точнее лапы, засмеялся он. «Ну да», — сказал Джексон. «У нас с собаками 85% общих генов», — сообщил парикмахер. «Ну, у нас 50% общих генов с бананами», — ответил Джексон. «Вряд ли это имеет значение». Тишком проносить собаку в разные заведения оказалось проще, чем Джексон предполагал. Впрочем, нельзя сказать, что раньше он об этом задумывался. Поразительно, как часто с собаками куда-нибудь не пускают. Детей? Не то чтобы он, само собой, возражал против детей. Так вот, детей пускают куда угодно. А собаки, как правило, ведут себя гораздо благопристойнее. Следующая остановка – центральная библиотека, где он прошерстил архивы Yorkshire Post за апрель 1975 года. В номере от 10 апреля нашлось искомое. Отнюдь не на первой полосе. Вчера во второй половине дня в квартиру в Лавелл-парке был вызван полицейский наряд, обнаруживший тело женщины, опознанной как Кэрол Брейтвейт. Мисс Брейтвейт подверглась жестокому нападению. По словам представителя полиции, тело пролежало в квартире некоторое время. Подпись Мэрилин Нэттлс. И все, в последующие недели ни словечко о расследовании, никаких сообщений о дознании. Очередная женщина, выброшенная на помойку. Женщина убита, убийца не призван к ответу. Отчетливое эхо Джексоновой жизни. Рюкзак на полу заерзал, будто вот-вот произведет на свет инопланетное существо. Изнутри донесся тихонький, приглушенный гав, и в просвет молнии вылез собачий нос. Наверное, пора идти. Даже с новым кодом телефон Трейси Уотерхаус оказался пустышкой. Номер давно не обслуживается. Кто это Трейси Уотерхаус? Боевой конь? Столько лет прошло, а до сих пор в строю? Весьма сомнительно. Если Трейси Уотерхаус в 1975-м работала в полиции Западного Йоркшира, должны остаться записи, рассудил Джексон. А если не записи, может, ее помнят, хотя шансы, что кто-нибудь запомнил скромного констебля 70-х, пожалуй, невелики. В те времена еще считалось, что женщины в полиции нужны, дабы чай заваривать и за ручку держать. Жизнь на Марсе – только вершина айсберга этого сексизма. Тот мир ушел и больше не вернется. «Сколько мужчин нужно, чтобы оклеить комнату обоями?» — спросила Марли. Джексон подождал надменного финала. «Четверо, если тонко их порезать. Ха!» Псу не сиделось, хотя он получил от Джексона полсэндвича и задрал лапу на несколько стен, а также на кривое и недоразвитое городское деревце. Много часов провел в заточении, наверное, мечтает нормально погулять. Людям с собаками в Литсе гулять толком негде, в центре почти нет зелени. Джексон решил, что, пожалуй, не стоит тащить пса в полицейский участок и привязал его к столбу перед управлением полиции на Милгарте, так, чтобы животина находилась прямо на линии огня видеокамер над входом. Если сопрут пса, хотя бы останется запись. «Считай, что я параноик», — сказал он собаке, — «но в наше время никому доверять нельзя». Уродливее здание Джексон в жизни не видел. Построили в 70-х. Смахивает на крепость крестоносцев, чтобы враг и близко не подошел. Дежурному сержанту Джексон объяснил, что он частный детектив и работает на адвоката. Тетка завещала Трейси Уотерхаус небольшое наследство, но семьи давно потеряли друг друга. Родня, сами понимаете. Знали только, что Трейси Уотерхаус была констеблем в полиции Западного Йоркшира в 1975 году. Врать нужно проще. Это не я. У Джексона вышло сложно, и он отчасти ждал, что его раскроют, однако сержант только и сказал: «1975-й. Да уж, глубоко вы закопались». Из кабинета в глубине вышел человек, похожий на выдохшегося боксера, уронил папку на стойку и сказал: «Что такое?» «Человек ищет констебля Трейси. Как фамилия?» Дежурный сержант обернулся к Джексону. «Уотерхаус». «Уотерхаус», — повторил дежурный сержант выдохшемуся боксеру, словно переводил с иностранного языка. «Была констеблем в 1975-м», — подсказал Джексон. «В 1975-м». «Трейси Уотерхаус», — переспросил побитый боксер и расхохотался. «Трейс. Большая Трейси. Билл, да ты ее знаешь. Детектив-суперинтендант Уотерхаус. Недавно отчалила».
«То есть что, умерла?» — спросил Джексон.
«Ну уж нет, Трейси у нас неуничтожимая. Я, кстати, детектив-инспектор Крейг Питерс». И он протянул руку.
«Джексон Броуди», — ответил Джексон, эту руку пожимая.
Он не припоминал, чтобы во времена его растранжиренной юности защитники правопорядка в Западном Йоркшире были так любезны. «Трейси в конце прошлого года вышла на пенсию», — сказал инспектор. «Работает в Мэрион-центре, начальник отдела безопасности». «А, Трейси Уотерхаус», — сказал дежурный сержант, будто ему, наконец, удалось перевести слово. Дальше по коридору распахнулась дверь, и оттуда вылетел седой старый полицейский. «Теперь таких не делают, оно, пожалуй, и к лучшему». Мрачно обозрел приемную и направился к ним. «Детектив-суперинтендант Крофорд и Трейси знакомы 100 лет», — пояснил Питерс Джексону. И Крофорду громче: «Барри, тут Трейси спрашивают».
«Трейси?» — переспросил Барри, затормозил и подозрительно уставился на Джексона.
«Надо полагать, всю жизнь, проработав в полиции, смотришь подозрительно на всех подряд». Джексону было о чем жалеть, но он радовался, что вовремя ушел.
«Джексон Броуди», — сказал он, протягивая руку.
Крофорд пожал ее весьма неохотно. Джексон пересказал историю про завещание и давно потерянную двоюродную сестру. Он понимал, что земля под ногами качается. Он ведь не знал, есть ли у Трейси двоюродные сестры, но Крофорд сказал: «А, да, что-то такое было. У ее матери сестра в Солфорде. Они, если память не изменяет, почти не общались».
«Вот-вот в Солфорде», — сказал Джексон. «Славно, значит, он копнул правильную жилу».
«Я и говорю», — продолжал детектив-инспектор Питерс. «Трейси работает в Мэрион-центре». Теперь Крофорд сердито воззрился на него.
«Что?» — переспросил Питерс. «Это же не государственная тайна».
«Ну, в общем, да», — сказал Джексону надутый индюк Крофорд. «Но на работе ее не дергайте. И домашний адрес я вам не дам. Даже не просите. Она уезжает в отпуск, наверняка уже уехала. Я ей звякну, скажу, что вы интересовались».
«Что ж, спасибо», — ответил Джексон. «Передайте ей, что я живу в Бест-Вестерне. Погодите, я визитку дам».
И он протянул Крофорду визитку Джексон Броуди, частный детектив. А тот небрежно сунул ее в карман и сказал: «В отличие от вас, я детектив не понарошку, так что будьте любезны отвалить. Приятно было познакомиться и все такое».
«Очарован», — подумал Джексон, — «брюзга престарелый». Как выразилась бы Джулия. Престарелый брюзга, который подзадержался на сцене. Может, удастся ненавязчиво вернуть имя Кэрол Брейтвейт? Пожалуй, не удастся, решил Джексон, но все равно попробовал. «А, кстати», — обронил он. Крофорд уже прошел пол коридора. Остановился, обернулся, аж ощетинился весь. «Ну», — сказал он, — «что?»
«Просто хотел поинтересоваться. Кэрол Брейтвейт, звоночек, не звонит?»
Крофорд смотрел на него, не мигая. «Кто?»
«Кэрол Брейтвейт», — повторил Джексон.
«Впервые слышу».
Собака на Милгарте явно нервничала. Во всемирном порядке вещей пес очень мал, и, надо думать, почти всегда остро сознает свою уязвимость.
«Ты уж прости», — сказал Джексон.
Он прямо чувствовал, как они превращаются в Уоллеса и Громита. Скоро он станет звать пса старина и делиться с ним сыром и крекерами. Что ж, — решил Джексон, — могло быть и хуже.
«Я ищу Трейси Уотерхаус», — сказал Джексон мужчине, скорее даже юноше, который в конце концов появился из-за неприметной серой двери в Мэрион-центре. Весь изъеден прыщами, если знаешь азбуку Брайля, по этому лицу можно читать. На груди бирка, на бирке имя Грант Лейберн. Судя по физиономии, этому человеку досталось очень скудное генетическое наследие. Джексон слегка расстроился. Приятной канадки, значит, нет.
«Трейси Уотерхаус», — повторил он. «Она здесь?»
«Нет», — буркнул Грант Лейберн. «Нету ее».
«Вы не знаете, где ее искать?» — не отступал Джексон.
«Она с завтрашнего дня в отпуске. Вернется через неделю».
«А сегодня?»
«Заболела».
«Вы, наверное, не можете дать мне ее телефон?» — спросил Джексон. «Или какие-нибудь контакты?» — с надеждой прибавил он.
Грант воздел кустистую бровь.
«Ну а сами-то вы как думаете?»
«Очевидно, нет».
«Угадали».
Джексон выудил визитку, вручил Гранту. «Передайте ей, пожалуйста, когда вернется».
«Частный детектив», — ухмыльнулся Грант. «Опять? Она очень популярна».
«Опять?» — удивился Джексон.
«Ага, другой уже приходил». Он покосился на круглую видеокамеру на потолке. Камера смахивала на миниатюрный космический корабль. Грант поморщился. «Вечно кто-нибудь наблюдает».
«Да не говорите», — сказал Джексон.
Снимок девочки с тугими хвостиками он поставил на стул у окна, где светлее всего. Сфотографировал телефоном. Отсвечивает чем-то призрачным. Фотография фотографии. Третий шаг по направлению от жизни. Виртуальная реальность. Он полистал фотографии в телефоне, пока не нашел ту, что сделали по прибытии Надин Макмастер в Новую Зеландию. Если не тот же ребенок, что дрожал на британском пляже, то ее однояйцевая близняшка. На обоих снимках девчонка улыбалась от уха до уха, в голове уже толпились восклицательные знаки. Если на фотографии Надин Макмастер, это доказывает одно. Она не возникла из небытия готовой двухлеткой. У нее есть прошлое. Однажды она стояла на пляже, дрожала на ветру и улыбалась, а кто-то ее фотографировал. И кто же? В мире антиподов, где живет Надин Макмастер, сейчас глубокая ночь. «Как думаете, это вы?» — написал он, затем решил, что звучит предвзято. Стер написал иначе. «Вы узнаете девочку на этой фотографии?» Когда наступит завтра, Надин проснется, и ее ожидает сюрприз, либо разочарование. Джексон погуглил Кэрол Брейтвейт в телефоне и ничего не нашел. Любые сочетания Кэрол Брейтвейт, убийство, лица, 1975 и любых других слов, какие пришли в голову, результатов не дали. В 1975-м Кэрол Брейтвейт была взрослой. Она явно не Надин Макмастер, но, может быть, ее мать? В газетах детей не упоминали, но это не значит, что детей не было. Скажем, девочка на фотографии – дочь Кэрол Брейтвейт. Линда Паллистер занималась детьми, которые никому не нужны. Может, и ребенок Кэрол Брейтвейт попал к ней. И Линда с блеском устроила закулисное удочерение. Акт доброй воли, например. У девочки появился дом, ей не придется бултыхаться и гнить в системе. Единственная девочка, похищенная в 1975-м, жертва черной пантеры Лесли Уитл. Больше в сети ничего не нашлось. Похищение маленькой девочки – повод для газетных заголовков. А если бы ее не нашли, газеты об этом кричали бы годами. В свое время Джексон разыскивал толпы потерянных детей, но никогда не искал ребенка, который не терялся. Даже самый легкомысленный родитель вряд ли способен потерять ребенка и ни словом об этом не обмолвиться, если, конечно, не терял его нарочно. Гораздо вероятнее, что Надин Макмастер оказалась никому не нужна и ее кому-то подарили. Тогда ясно, почему не сохранилось записей. Когда Джексон был маленьким, неофициальные усыновления происходили сплошь и рядом, не оставляя никаких бумажных следов. Внебрачных детей забирали дедушки с бабушками, и они росли, считая своих матерей сестрами. Бесплодные сестры забирали лишнюю племянницу или племянника, растили как собственного, вожделенного единственного ребенка. И у матери Джексона был старший брат, которого она в глаза не видела. Его взяли бездетные тетя с дядей из Дублина, еще до материного рождения, и избаловали, завистливо говорила мать. Избаловали, в ее понимании, означало, что он получил образование, учился в Тринити-колледже, выступал адвокатом в судах, удачно женился и спустя много лет умер, окруженный буржуазным комфортом. Ключ к загадке — Линда Паллистер, нужно только с ней поговорить, а она, похоже, из кожи вон выпрыгивает, лишь бы разговора не случилось. В телефонной книге не нашлось ни Трейси Уотерхаус, ни Линды Паллистер. Оно и неудивительно. Полицейские и соцработники стараются на глаза не лезть, иначе каждый псих и бывший зэк станет барабанить им в дверь среди ночи. Джексон открыл 192.com, пособника всех ищеек и следователей, у которых нет доступа к официальным данным. Там он отыскал Линду Паллистер и 4 Т. Уотерхаус, одна из которых оказалась Трейси. На его счете 192.com куча денег, и он получил адреса обеих. Им хватило ума спрятаться от телефонной книги, но не хватило хитрости вычеркнуть себя из списка избирателей. Отсюда и данные у 192.com. Такие вещи надо запретить, но они, по счастью, разрешены. Саап он загнал на многоэтажную парковку Мэрион-центра еще вчера, только приехав в Лидс. А с собакой в машине как полагается поступать? То и дело видишь, как собаки выглядывают из заднего окна или сидят рядом с водителем, хлопая ушами на ветру, но пес в машине — гарантия несчастного случая. Когда Джексон служил в полиции, одна женщина погибла в автокатастрофе. Дала по тормозам на светофоре, а ее далматинец, сидевший сзади, полетел дальше. Сломал ей шею. На редкость глупая смерть. Собака запрыгнула на заднее сиденье, словно там ей самое место, однако альфа-самец Джексон сурово сказал «нет». Собака растерялась, но хотела угодить и уставилась Джексону в лицо, ища подсказок. «Сюда», — сказал Джексон, указав на коврик перед пассажирским сиденьем. Собака прыгнула куда велено и устроилась поудобнее. «Ну ладно», — сказал Джексон, удостоверившись, что пес не станет ракетой летать по салону. «Поехали, баб, поищем». В плеере заиграли ковбойские сапоги Кендалл Карсон, отнюдь не мужицкая песня, несмотря на название. Он завел машину и поправил зеркало заднего вида. Снова удивился, увидев свою стрижку военного образца. Линда Паллистер жила в обыкновенном блокированном доме возле парка Раундхей. Шторы задернуты, хотя еще не вечер. Дом словно в трауре. Джексон позвонил в дверь, громко постучал. Нет ответа. Попробовал черный ход, то же самое. Таинственно отсутствующая Линда Паллистер продолжала таинственно отсутствовать. Джексон постучал к соседям. Удача улыбнулась, и ему попалась соседка, миссис Поттер. Известный типаж. В это время суток они обычно сидят за кружевными занавесочками, смотрят повторные показы чисто английских убийств или Пуаро, а рядом чайник и тарелка шоколадного печенья. Бесценные свидетели, потому что всегда держат ухо востро. «Вчера вечером к ней кто-то приходил с готовностью», — отрапортовала миссис Поттер. «Мужчина», — со смаком прибавила она. «А сегодня вы ее видели?» «Не помню, я же не круглые сутки за соседями слежу. Не понимаю, с чего бы людям так думать». «Ну, разумеется, миссис Поттер», — якобы сочувственно поддакнул Джексон. «Подобная тактика ему не помогала, особенно с женщинами. Но это ведь не повод бросить попытки». «Слушайте», — он вынул из бумажника визитку, вручил женщине. «Если она вернется, вы не могли бы ей это передать и попросить ее мне позвонить?»
«Частный детектив», — прочла она. Сочувствие не пригодилось. Одних частных расследований хватило, чтобы она сказала. «Меня Дженнис зовут». Она понизила голос, будто Линда Паллистер их подслушивает. «А зачем вам, Линда, можете сказать?» «Могу, но тогда мне придется вас убить», — ответствовал Джексон. На миг ему почудилось, что она поверила. Он улыбнулся. «Ага, нынче он дарит женщинам дешевое удовольствие только так». В доме Трейси Уотерхаус в Хедингли копошилась жизнь, но, увы, эту жизнь вела не Трейси. Дверь нараспашку, какой-то мужчина складывал инструменты в фургон. «Трейси», — сообщил он Джексону с восточноевропейским акцентом, типичный польский строитель, — решил Джексон, — уехал утром, а когда вернется, он не знает. «Надеюсь, вернется», — засмеялся он. «Она мне денег должна». Джексон представился давно потерянным двоюродным братом Трейси, но поделиться с ним номером ее мобильного строитель отказался. «Она любит уединение», — пояснил он. Похоже, вместо цистерцианских аббатств Джексон теперь коллекционирует женщин, пропавших на поле боя. Из машины на стоянке он позвонил Трейси на мобильный. Включилась голосовая почта, и он оставил сообщение. В машине пахло фрезиями, любимые цветы Эмми. Почему в свадебном букете были не они, а недоумочные рыжие ромашки? Теперь ей безразличны все цветы на свете. И все из-за Ивана. Ну, понятно, все вали на него. Он выходит в субботу. Приятель Барри из тюремного персонала сообщил ему дату и время. Уж Барри его встретит. Он носил Фрези и Сэму на могилку. Не говорил Барбаре, как часто приходил. Они ездили поодиночке. Барбара оставляла вещи, от которых его мутило. Плюшевых мишек, игрушечные грузовики. Барри всегда приносил Фрези. Он поискал в карманах визитку этого Джексона. Нету визитки. Позвонил Трейси в Мэрион-центр, ответил этот записной идиот, сказал, что Трейси заболела. Позвонил ей домой, выслушал стандартное обращение автоответчика. Наконец позвонил на мобильный, оставил сообщение. Снова позвонил, опять оставил сообщение. Вспомнил еще кое-что, оставил третье. Что-то назревает. Что бы это могло быть? У Трейси нет двоюродных сестер, никакой родни, она единственный ребенок единственных детей. В Солфорде, как пить дать никого. Надо ее предупредить. Пахнет жареным. Линда Паллистер говорила, частный детектив Джексон что-то вынюхивает. И вот этот болван заявляется на Милгард и ищет Трейси. Кэрол Брейтвейт. Звоночек не звонит? Да целый колокол, ёшкин кот, звонит по умершим. «Будет живых. Позвони в колокол, разбуди мертвецов». До несчастья с Эмми он жалел Трейси. Бедная тетка пожертвовала материнством ради работы. Такие доживают до менопаузы и вдруг понимают, что детей нет, их ДНК умрет вместе с ними, и никто никогда не станет любить их, как любил бы ребенок. Грустно-то как. Но после несчастья с Эмми он Трейси завидовал. Она не живет с непереносимой болью каждую секунду, что ни день. Он завел мотор, поехал на кладбище и всю дорогу вдыхал запах фрезий. «А теперь мы домой?» — спросила Кортни, когда они вышли из Тойз-Арас, и Трейси снова пристегнула ее в машине. Багажник набит всякой ерундой, главным образом пластмассовой. Всевозможные микроскопические морские обитатели из глубин времен, что оседают на океанском дне, и в один прекрасный день всплывают к жизни диснеевским чайным сервизом для фей. Еще Кортни попросила маскарадный костюм, розовое платьице феи с крылышками, волшебной палочкой и тиарой. Захотела переодеться в машине и теперь окаменело восседала сзади, вылитая королева на коронации. «Домой ли мы?» — задумчиво повторила Трейси, словно это не простой вопрос, а философская головоломка. Что такое для Кортни домой? Где у нее дом? В несомненно убогом логове Келли? Или где? Есть вещи, которые можно делать с детьми, а есть вещи, которых делать с детьми нельзя. Всю свою карьеру Трейси наблюдала то, что с детьми делать не полагается. Строить песочные замки на пляже, кормить уток хлебом, пировать на клетчатом одеяле в парке — это можно.
Красть их, а также многое другое, нельзя. Итак, она забрала себе чужого ребенка. «Вообще-то нет», — сказала Трейси, — «мы пока не домой, у нас еще пара дел». На то, чтобы выдоить досуха счет в банке, потребовалось полчаса. Девочка успела поглотить банан и яблоко. Трейси, зная процедуры борьбы с мошенничеством, захватила паспорт, что не помешало кассиру вести себя так, будто она грабит банк. Повсюду видеокамеры, а у нее в сумке 30 штук наличными. Поневоле виновата, заерзаешь. Затем они отправились к адвокату, и Трейси велела ему продать ее дом. Адвокаты медлительные твари. Пока вырвешься из конторы, пройдет почти два банана. Можно ли передознуться бананами? Трейси так и слышала материн голос. Если будешь питаться чипсами с сыром и луком, сама превратишься в чипсы. А вот и не превратилась. Бананы маленькие, мини, как сообщалось на ценнике в супермаркете. Трейси съела один в машине. Как люди справлялись, когда не было бананов? Что значит мини, если это банан? Она однажды арестовала мужика, торговавшего детским порно. Так вот, у него одно видео называлось «Мини-радости». Отнюдь не невинно. И так повсюду. «А теперь мы домой?» — спросила Кортни, когда они снова загрузились в машину. Привыкла, что ее пинают туда-сюда, как бильярдный шар. Дети не решают, куда им ехать и с кем. «Уже скоро. Сначала повидаемся с одним человеком». В зеркале Трейси увидела, как скривилась Кортни и прибавила. «Он хороший». «Ну, во всяком случае, неплохой, если память не изменяет. На первый взгляд. К тому же вор, жулик и ловчила, но ребенку об этом знать не обязательно. Он жил во внушительном доме Волвудли, купленном, несомненно, на доходы с преступной жизни, и надо отдать ему должное, открыв дверь и узрев Трейси в обществе маленькой розовой феи, он и бровью не повел». «Суперинтендант», — равнодушно молвил он, — «с подругой. Какой приятный сюрприз». «Я на пенсии», — ответила Трейси. «Я тоже», — промурлыкал Гарри Рейнольдс. «Прошу вас, входите же». Щеголеватый мужичок, галстук, стрелки на бежевых, саржевых брюках. Изящные шлепанцы вполне сойдут за туфли. И уже давненько получил бесплатный проездной на автобус, хотя вряд ли Гарри Рейнольдс путешествует общественным транспортом. Возле дома у него стоит Бентли. Он провел их в просторную гостиную, шикарные двери в патио, а прямо за ними пруд с карпами, словно Гарри Рейнольдс предпочитал созерцать дорогих рыбин, не покидая родного шлюза. Внутри по стенам школьные фотографии в рамочках. Двое детей, мальчик и девочка. Трейси распознала форму платной начальной школы, чье название так и не научилась произносить. «Внуки», — гордо пояснил Гарри Рейнольдс. «Брэд и Эшли, 10 лет и 8». Очевидно, Брэд — мальчик, а Эшли — девочка, хотя в наше время ни в чем нельзя быть уверенной. В остальном интерьер чудовищен. Большие стеклянные вазы, вероятно, считавшиеся искусством в 70-х, сентиментальные фарфоровые безделушки, клоуны с воздушными шариками, грустные дети с собаками. На одной стене огромные латунные часы солнца, на другой телевизор невообразимых размеров транслировал футбольный матч. Преступление окупается. Пахло, как ни странно, выпечкой. «Не хотел отрывать вас от футбола», — вежливо сказала Трейси, хотя констеблем годами патрулировала грязные домашние матчи Лидс Юнайтед и сейчас с восторгом запустила бы в экран молотком покрупнее. «Нет-нет», — ответил Гарри Рейнольдс. «Дерьмовая игра. Прошу извинить мой французский, лапуля», — прибавил он для Кортни. «И это Sky Plus, не прямая трансляция. Посмотрю потом». У него был йоркширский акцент, из тех, что Трейси полагала амбициозными. У Дороти Уотерхаус был такой. Гарри Рейнольдс выключил телевизор и усадил гостей на пухлые диваны, огромные, как баржи, обитые старомодной розовато-лиловой кожей. Сколь недостойно закончила свои дни какая-то корова. Гарри Рейнольдс извинился и отбыл за освежительным. Солнце поджаривало сад, но окна и двери затворены, весь дом герметично закрыт, внешний мир не проберется. Блузка липла к спине Трейси.
Пояс огромных штанов рассекал напополам. За день она всегда распухала. Как это до такого дошло? Кортни сидела и молча смотрела в окно. Может, Келли накачивала ее наркотой? Ничего нового. Раньше матери галлонами спаивали детям опийную настойку, чтоб те не шумели. Люди и не догадываются, скольких детей сейчас подкармливают транквилизаторами и снотворным. Будь воля Трейси, она бы многих родителей стерилизовала. Слух не скажешь, ну еще бы, становишься вылитая нация. Но от правды никуда не деться. У Трейси зазвонил мобильный, к Элизе. Она вытащила телефон из сумки, вероятно, опять звонит безмолвный друг. Взглянув на экран, поморщилась. Барри. Подкатил страх. Может, он что-то выяснил про Кортни? Она дождалась, пока не включится голосовая почта. Гарри Рейнольдс вернулся с чайным подносом. Опять к Элизе. Опять Барри. Опять голосовая почта.
«Что-то не так?»
«Кто-то донимает», — отмахнулась Трейси. «И опять к Элизе». «Да господи боже», — подумала она. «Барри, исчезни, наконец!»
«Могу посодействовать, хотите?»
«Интересно, что для Гарри Рейнольдса означает «посодействовать»?»
«Нет», — сказала Трейси, — «наверное, телефонные роботы звонят. Из Индии или из Аргентины».
«Провались эти черные», — ответил Гарри Рейнольдс. «Куда ни плюнь, везде они. Да, нынче жизнь не та, что прежде». Он поставил поднос. Чайник, чашки с блюдцами, красивый фарфор, апельсиновый сок и тарелка с булочками. Масло, чуть-чуть джема. Он подтолкнул тарелку к Трейси.
«Свежая партия, прямиком из печи, сам пек», — сказал он.
«Надо делом заниматься, а?»
«Да уж», — сказала Трейси, — «дела, дела».
Хотела воздержаться от булок, но не нашла в себе сил. Весь день колесит на двух зерновых батончиках и куске полудохлого пончика. Ах, да, и на двух печеньях Джаффа. И на ролле с тунцом на пикнике. И на пакете чипсов с солью и уксусом. И на горстке морковных палочек, хотя их можно и не считать. Надо же, сколько набралось. В прошлом году она вступила в клуб «Мир похудения». Пришлось вести пищевой дневник. Вскоре она стала сочинять. Хлебцы, райвита, творог, сельдерей, два яблока, банан, салат с тунцом на обед, курица, гриль, зеленая фасоль на ужин. Не могла сознаться, каким мусором питается целый день. Первую неделю набрала вес. Больше в клуб не пошла.
«И малиновый джем сам варил», — сказал Гарри Рейнольдс.
«Возле А, 65, прямо за Гайзли, есть местечко, там можно ягоды собирать. Знаете его?»
«Что-то не припомню».
«Ага, как же. Трейси в жизни своей ничего не собирала, только мразь с улиц до ромашки, хотя последние скорее допущения, чем подлинные воспоминания. Она пожевала булочку, теплая и масляная, а джем сладкий и терпкий. Она доела, стараясь не показать, до чего вдруг разыгралась алчность».
«Озорство, зато приятно», — засмеялся Гарри Рейнольдс, кусая булку.
Эти булки будто намек на все, что Трейси в этой жизни пропустила. Например, ни разу не свернула с А-65, чтобы самой собрать фруктов. Однажды ее вызвали туда на убийство, к югу от Отли. Проститутку взяли прокатиться, последний заезд, потом выбросили в канаву. Ходили слухи, что и Гарри Рейнольдс был не чужд, продавал девушек и порнуху в 60-й, но все-таки, похоже, он не из таких. Озорство, зато приятно. Трейси припомнила, как мадам в Кукридже разносила херес и нечищенные орешки. Это в 70-х. Отнюдь не невинно. Нора, вот как ее звали. Нора Кендалл.
«А вы знали Нору Кендалл?» — спросила она.
«Ой, Нора», — засмеялся он. «Шикарная была женщина. Умела дела вести», — восхищенно прибавил он. «Совсем другие были времена, правда, суперинтендант? Грязные книжки с черного хода, да изредка мужчина перед школьницей макинтош распахнет. Невинность». И он ностальгически вздохнул. Трейси прикусила язык, лучше промолчать. Что-то не припоминала она никакой невинности. «Нынче
«Порядочную девушку от проститутки не отличишь», — сказал Гарри Рейнольдс. «Все одеваются, как на панели, и ведут себя так же».
«Да уж», — сказала Трейси.
«Ты подумай», — соглашается с Гарри Рейнольдсом. «Но он прав. Смотришь на девчонок, наряженных как шлюхи, субботним вечером ковыляют на каблуках по центру лица, пьяные в дупель, и думаешь, и вот ради этого мы бросались под колеса, давили зондами, терпели насмешки, унижения и наказания, чтобы женщины вели себя хуже мужчин».
«Они теперь хуже мужиков», — сказал Гарри Рейнольдс.
«Это биология», — ответила Трейси, — «они ничего не могут поделать. Надо привлечь самца, расплодиться, потом умереть, как мухи-однодневки».
«О, времена он нравы», — сказал он.
«Я и не думала, что вы классицист, Гарри».
«Я как айсберг, суперинтендант. Глубоко залегаю». Он блестящими вставными зубами куснул булку и продолжил задумчиво. «На планете слишком много народу. Олени отстреливают, а людей нельзя».
Неприятный отзвук размышлений Трейси. В исполнении Гарри Рейнольдса чистый фашизм, она ничего такого не задумывала. Интересно, Гарри Рейнольдс заказывал убийство?
Возможно.
Трейси это беспокоит?
Меньше, чем должно бы.
«Я так понял, наш друг Рекс Маршалл наконец отыскал 18-ю лунку», — сказал Гарри Рейнольдс.
«Мне он не друг», — пробубнила Трейси, набив рот углеводами.
«Да и вам, я думаю, тоже».
«Члены одного гольф-клуба», — ответил он. «Это как масонская ложа. Ломакс, Стрикленд, Маршалл. Все с вашим покорным сыграли раз в другой. Даже Уолтер Истман в свое время».
«Не понимаю, почему меня это удивляет», — Трейси доела булку.
«Гарри».
«Суперинтендант?»
«Помните 1975-й?»
«В июне в Хедингли Кубок мира по крикету. Австралийцы против наших. Англия проиграла. 93 очка. В финале победили вест-индцы.
Вот чего у черных не отнимешь, умеют они в крикет играть».
«Замечательно, но помимо крикета. Помните убийство Кэрол Брейтвейт?»
«Нет», — сказал он, глядя на своих карпов. «Боюсь, не помню. А что такое?»
«Да ничего, просто спрашиваю».
Кортни уже уничтожила сок и две булки и вроде бы слегка оживилась. Серебряная тиара на бикрень, все губы в малиновом джеме. На диване рядышком лежит волшебная палочка. Кортни сжала кулачки и потом разжала. Получились звездочки. Это у нее, вероятно, высшая оценка. Она взяла волшебную палочку, возвращается в строй.
«Ты уж поосторожнее», — покровительственно улыбнулся Гарри Рейнольдс. «Никаких заклинаний нам тут не надо».
Кортни уставилась на него.
«Да уж, болтушка она у вас», — сказал Гарри Рейнольдс. «Она вообще в себе?»
«Ну, естественно», — огрызнулась Трейси.
Потерла малиновый джем на лице Кортни безрезультатно. Остались также ископаемые залежи ролла с тунцом, пончика и шоколада. Когда будем в супермаркете, придется перейти на следующий уровень. Влажные салфетки.
«Ну-с, суперинтендант, давненько мы не виделись», — сказал Гарри Рейнольдс.
«Оба теперь на гражданке, а? Еще булочку?»
«Нет, спасибо».
«Ну, может быть. Вы продолжайте».
«Правда завязали, Гарри?»
«Мне за 70», — сказал он. «Времени-то сколько прошло. У меня умерла жена. Рак. Ухаживал за ней до последнего. Умерла у меня на руках. Но я не жалуюсь. Дочка замечательная, Сьюзен. Внуки то и дело здесь. Я их балую возмутительно, но почему бы и нет? В мое время все было иначе. Получил по уху, а если повезет, к чаю хлеб с жиром дадут». Трейси задремывала. Может, Гарри Рейнольдс не будет против, а может, и не заметит, если она приляжет на этой гигантской бывшей корове и слегка соснет.
«И, конечно, приезжают каждое воскресенье на жаркое, все дела. Я люблю делать десерты, как полагается. Фруктовые пироги, бисквиты на пару, рулеты с джемом. Нынче-то все забыли, каково это, а? Кто сейчас готовит йоркширский пудинг? Вот скажите мне». Трейси почти чуяла жирное мясо на огне и переваренные овощи. На миг снова очутилась в бунгало в Брэмли. Мертвый воздух воскресного утра, мать отведывает херес из рюмки.
«Раньше казалось, воскресный обед — это вечное», — продолжал между тем Гарри. «С незапамятных времен кто бы мог подумать, что его заменит пицца и китайская лапша на вынос? Неудивительно, что страна пошла псу под хвост».
Трейси вгрызлась в булку, чтобы не заснуть, как будто ненароком забрела в рекламу немецкого шоколада.
«Это со всеми преступниками так? Размякают, если доживают до старости.
А полицейские детективы? Пожалуй, нет.
Может, им с Кортни переехать к Гарри Рейнольдсу, раз он из профессионального жулика превратился в шутливого дедулю, пускай фашиста и расиста. Сколько тут спален? Минимум 4. Места полно. Они бы уезжали на выходные, или Кортни оставалась бы и играла с Бреттом и Эшли».
«Ваша девочка?» — спросил Гарри Рейнольдс. Любезно, как бы невзначай, но шутливости вдруг резко поубавилось.
«Я к вам по делу», — сказала Трейси.
«Вы же на пенсии, суперинтендант».
«По другому делу», — пояснила она.
Утренние покупки так и лежали в багажнике Ауди. Трейси представила, как свежие продукты медленно гниют, раскисают в полиэтиленовых пакетах. В основном припасы для отпуска. «Продукты с собой. Вечно берешь в 5 раз больше, чем надо. Никакой сегодня стряпни, не дождетесь».
«Давай съездим поужинаем», — сказала она, когда они с Кортни пристегнулись.
Та кивнула, продолжала кивать. «Китайский болванчик».
«Уже можно перестать», — заметила Трейси.
Кивки замедлились, прекратились.
Но сначала Трейси прослушала голосовую почту.
«Только бы не дурные вести».
Сообщение первое.
«Трейси, это Барри. Тут какой-то мужик приходил в управление, тебя искал. Говорит, тебе тетка из Солфорда оставила денег по завещанию. Я в курсе, что у тебя нет тетки в Солфорде и вообще никаких теток. Не знаю, чего ему было надо».
Сообщение второе. Тоже от Барри.
«Говорит, зовут Джексон, фамилию забыл. Знаешь такого? Позвони».
Сообщение третье.
«Утверждает, что частный детектив, по-моему, врет. Остановился в Бест-Вестерне рядом с Мэрион-центром. Дал мне визитку, но я потерял».
Никто на белом свете не умеет вкладывать столько презрения в слова «частный детектив».
«Джексон?» —
в жизни не слыхала.
«Ищет ребенка? Послан, чтобы вернуть Кортни?»
Кто бы он ни был, Трейси намерена держаться от него подальше.
В зеркале заднего вида то и дело мелькал серый Авенсис. Ровно та же машина, что припарковалась рядом с ними у супермаркета. Трейси заметила, потому что на зеркале в Авенсисе болтался розовый кролик. Кролик-освежитель воздуха.
Черт знает что, а не кролик. Ей такого в прошлом году подарил ее тайный Санта.
Тайные Санты и преступления против нравственности как-то не вяжутся.
Авенсис исчез из виду.
Может, Джексон этот?
«Следи, не появится ли серая машина», — велела она Кортни.
«В этом возрасте они знают все цвета? Может ли девочка пропить радугу? Знаешь, что такое серый?»
«Это как небо», — предположила Кортни.
Трейси вздохнула. Не ребенок, а праздник психотерапевта. Они поужинали в местной китайской забегаловке. Девочка внимательно вглядывалась в меню, и Трейси спросила:
«Ты умеешь читать, Кортни?»
«Не», — покачала головой та и вновь углубилась в меню. Затем она провела раскопки в тарелке сингапурской лапши.
«По-моему, у тебя внутри живет толстый ребенок, и он хочет выбраться», — сказала Трейси.
Кортни замерла, не донеся очередную порцию до рта, и уставилась на Трейси. Изо рта моржовыми усами свисали беглые лапшинки.
«Не буквально», — сказала Трейси.
Вздохнула и подложила им обеим жасминового риса на пару.
«Вот мой толстый ребенок давным-давно убежал».
Когда они доели, Кортни умяла тарелку бананов во фритюре и мороженого, которые, очевидно, исчезли в ее худеньких бедрах, Трейси оплатила счет 20-ми из пачки с 30 000, тщетно обыскала кошелек на предмет мелочи и сказала Кортни: «Мне не хватает на чаевые. Кортни воззрилась на нее сфинксом, потом запустила руку в глубины розового рюкзачка, достала кошелек с мартышкой, вынула 4 монетки по пенсу и аккуратно разложила на блюдце, бормоча себе под нос. 1, 2, 3, 4. «А считать ты до скольких умеешь?» «До миллиона», — тотчас ответила Кортни.
«Правда?»
Кортни выставила левую ладошку и медленно посчитала по пальцам. 1, 2, 3, 4 миллион.
«И все?»
Девочка смотрела на нее неподвижно. Между передними зубами застряла лапшинка. В конце концов, Кортни выставила указательный палец на правой руке и сказала: 1 миллион. Ее щедрые чаевые 4 пенсами не ограничились. Она поглядела в рюкзачок, достала мускатный орех и положила его к монеткам. Официант забрал блюдце с официантским непроницаемым лицом, извлек печенье с предсказанием, точно фокусник, и церемонно вручил Кортни. Та аккуратно убрала печенье в рюкзак, не разломив. «Поехали домой», — сказала Трейси. Но не успели они добраться до Хедингли, зазвонил телефон. И едва Трейси услышала скрипучий голос в трубке, сердце у нее оборвалось. Келли Кросс требует 1 фунт мяса, а Трейси и не подозревала, что он у нее имеется. Пусть забирает. Пусть забирает, что хочет. Иногда нужно взять на себя ответственность. Поспать, поесть, защитить. Особенно защитить.